Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И в эти секунды агентство ТАСС сообщает, например, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын поздравил с днем рождения жительницу Пхеньяна, которой исполнилось 100 лет. Уважаемый высший руководитель направил бабушке Ли Бо Би, проживающей в районе Рёбхо, города Пхеньяна, сердечные поздравления по случаю столетия со дня ее рождения, отмечает ЦТАК. Это уже информационное агентство Северной Кореи. Но сейчас о других новостях. Председатель СКР Александр Бастрыкин подписал приказ о создании специальных отделов для расследования врачебных ошибок. Преступлениями в сфере медицины займутся 28 следователей. В приказе, который опубликован, говорится о внесении изменений в штат должностей Центрального аппарата СКР, в штат Главного следственного управления СКР по Москве и Главного следственного управления по Московской области. Штатная численность по Москве составит 707 сотрудников, по Московской области 539, говорится в документе. Увеличение штата произойдет за счет создания отделов по расследованию ятрогенных преступлений, тех самых врачебных ошибок. Ну и немного из отчетов. Я напомню, в 2016 году, по словам Александра Бастрыкина, он отчитывался и рассказал о том, что за 6 месяцев года СК возбудил 419 уголовных дел о преступлениях, связанных с врачебными ошибками или ненадлежащим оказанием медпомощи. Создается впечатление, что именно на ятрогенных преступлениях или вот тех самых врачебных ошибках будет сделан акцент в Следственном комитете. Почему? Об этом поговорим с Александром Саверским, президентом Лиги защитников пациентов. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Откуда такое внимание у Следственного комитета к врачебным ошибкам? Почему решили на это обратить такое внимание?
Я сначала предысторию немножко. Идеи этой, как бы, которую реализовал Следственный комитет 15 лет, мы ее предлагали создать еще в 2005 году, даже в 2004-м, здравоохранную прокуратуру, и вот 15 лет практически ушло на реализацию. Но дело в том, что поезд немножко ушел, и сейчас это как раз делать было уже и не нужно, потому что нужны другие. То есть тогда нужно было разбудить медицинское сообщество, вот сейчас его будить не надо, сейчас его надо уже немножко спасать. Хотя ответственность, конечно, нужна, но не уголовная.
Позвольте, вы сами настаивали на том, что необходимы эти ошибки преступные, да?
Да, потому что на самом деле не было вообще ничего, ни ответственности, ни реакции, ни рефлексов. Медицинское сообщество абсолютно спало. А сейчас, когда все кипит, бурлит, агрессия, и Следственный комитет возбудился от чего? Потому что они дают цифры, что к ним только в 3 раза за последние 5 лет возросло количество жалоб, там, с 2,5 до 6 с лишним тысяч. На самом деле это капля в море, потому что их на самом деле намного больше, там миллионов измеряется по данным страховых компаний дефектов помощи. И слава богу, что не все обращаются, но не слава богу, потому что это уголовка. Что к чему приводит действие Уголовного кодекса? К простой вещи. Врач не может извиниться и признать ошибку, и ее исправить. То есть система целиком лишена возможности выявления ошибок, дефектов помощи, их анализа и исправления. Это первое. Второе, это вызывает криминальное поведение в виде переписывания карт, убегание от родственников в случае там какие-то нехорошие ситуации, выкрики, идите в суд, все равно ничего не докажете. И вообще такое вот немножко грубоватое хамское отношение персонала, оно связано именно с действием Уголовного кодекса. Мы предлагаем перенести, важно, что получается, что у нас сейчас есть презумпция вины целые профессии. А профессия очень своеобразная. Дело в том, что врач занимается вопросами жизни и смерти, и 16 глава Уголовного кодекса называется «Преступление против жизни, жизни и здоровья». И врачи тоже жизни и здоровья. И болезнь занимается вопросами жизни и здоровья, если можно так сказать. Да? Этот треугольник, он на самом деле для врача абсолютно пагубный. Фактически все общество сейчас исходит из презумпции того, что врач виноват. И в случае с чего врач виноват. Понимаете, но я, несмотря на то, что 18 лет занимаюсь защитой прав пациентов, ну, точно знаю, что это не всегда так. Вот, и не отбеляю врачей абсолютно. Я хочу уравновесить ситуацию. Я считаю, что ответственность должна быть не уголовной, а административной. Это быстрее, это эффективнее. И это признание той вины, ну, быстрое и качественное, потому что, ну, суд — это долго, нервно, там, и так далее, куча проблем.
Да, я прошу прощения, Александр Владимирович, просто хотелось уточнить, а когда вы описывали ситуацию с переписыванием карт, с убеганием врачей, это вы говорили о своих опасениях, что может получиться в результате, или о том, что происходит сейчас, на сегодняшний день?
Это происходит сейчас, конечно. Так это общеизвестные факты, как я тут Америки не открываю.
Насколько это масштабное явление у нас?
Ну, их со студенческой скамьи пишут, вы пишете карту для прокурора.
Ну, этой поговорки, насколько я знаю, уже много-много-много лет, да, еще с советских времен.
Да, так оно и есть, потому что она возникла по действиям Уголовного кодекса, но он широко не применялся. Но вот сейчас у нас проблема в том, что в Уголовном кодексе есть именно преступление в связи по неосторожности. Я совсем, конечно, не умысел обсуждаю, умышленные деяния никуда не денутся. Но вот. А когда врач у нас с вами действует в состоянии неопределенности, что с диагнозом, что с человеком происходит, у него там перед ним стоит выбор. Считает, что он изначально действует общественно опасным способом, как это написано в 28-й статье УК, что вина, она только при наличии общественно опасного деяния, осознанного или который должен был сознавать. Но он должен был сознавать, но еще десяток вариантов исхода он тоже сознает. И мы должны думать, что он действует в наших интересах. Упаси нас Господь думать, что он действует против нас. Все, профессии конец, понимаете?
То есть получается следующая ситуация. Несмотря на то, что речь идет зачастую о жизни человека, это то, на что влияет как раз врач, вы против того, чтобы наказывать по статьям Уголовного кодекса врача за его преступную халатность? За его преступную халатность.
Нет такой статьи «Преступная халатность». Халатность – это преступление должностного лица по нарушению прав. А здесь речь идет чисто о медицинских причинении смерти по неосторожности. Вот. Значит, что такое причинение смерти по неосторожности? Это, например, сейчас сходу сложно немножко соображать, значит, неправильно поставил диагноз, лечил от другого.
Да.
Вот. А вот человек умер, врача будет судить по причинению смерти по неосторожности. Или вот у Мисюрины, вот классический вариант, пожалуйста, он был. Значит, там у нее человек погиб, она там, как говорят, случайно что-то проткнула. Вот. Случайно, но есть случайно, понимаете? И в этой ситуации, если это так, вы лишите ее права заниматься медицинской деятельностью. Но только не уголовно. Зачем это нужно? Так же, как прав лишаем на дороге, в административном порядке. Здесь такая же история. Зачем доводить до уголовки и считать врача уголовным преступником? Вот. Кроме того, это быстрее, эффективнее и главное, что поймите, что удар идет по четырем специальностям, которые действительно стоят около жизни и здоровья. Это хирурги, это акушеры-гинекологи, это скоропомощники и реаниматологи. Всех остальных практически это не коснется. Это очень узкий круг людей, вот, по которым все это и ударит. Ну, что они будут делать? Я просто сейчас немножко общаюсь, там паника просто реальная. И они просто на грани стрелки, мы не понимаем, нам людей или спасать, или нас всех посадят за то, что мы сейчас будем делать.
Ну, если они ничего не будут делать, то их тоже могут посадить.
Ну, вот я поэтому говорю, то есть там просто паника.
Хорошо. Вот поэтому... Возможно ли такое, что вот этот отдел, который займется именно расследованием врачебных ошибок, он как раз и нужен для того, чтобы не те люди, которые вообще всем занимаются, погружались и в эту проблематику, а были специалисты, которые бы занимались и могли, ну, более квалифицированно
это
действовать.
Это неплохо, я не против отдела абсолютно. Он нужен, потому что на самом деле есть ситуация, которую я квалифицирую как косвенный умысел, а это гораздо хуже, чем неосторожный. Например, если человеку при сепсисе не дали антибиотик или при гипергликемической коме не дали инсулин, поставив этот диагноз, вот, то вот это, на мой взгляд, гораздо худшее преступление, чем то, что обычно применяется. Ну, вот, а такие ситуации есть. Вот там действительно нужны специалисты. Вот, и это неплохо. Но я против действия именно статьи с неосторожными формами вины. Я вот ровно об этом говорю.
Ну, и у меня последнее уточнение, поскольку вот то, что вы сейчас описали, похоже на некую инициативу. Раньше вы требовали, чтобы наказывали врачей, сейчас вы уже требуете, чтобы, ну, хотите как будто за них заступиться, перевести.
Ничего
из...
Ничего подобного. Не-не-не-не.
Ну, вот, из уголовной...
Знаете, вам вам так кажется. На самом деле мы не достигнем, есть в теории права, есть очень четкие критерии неплохие, адекватности ответственности и неотвратимости наказания. Вот как вы думаете, мы можем в медицине достичь неотвратимости наказания с помощью Уголовного кодекса? Каждого врача, у каждого хирурга есть свое кладбище. Они об этом, те, кто, у кого хватает мужества, честно об этом говорят.
Вы говорите о том, что нет, невозможно этого достичь. Вот использовать те инструменты, которые есть сейчас. Так вот,
да.
Вам 15 лет понадобилось на то, чтобы обратили внимание на врачебные ошибки. Сейчас говорите уже о перегибах на местах. Внимание, вопрос. А вот то, с чем вы сейчас выходите, вас вообще слышат где-то на каких-то уровнях, вашу инициативу рассматривают?
Да, я в Госдуме выступал уже несколько раз, в понедельник опять буду выступать и буду продолжать это делать, потому что я считаю, что это как раз спасет пациентов, потому что агрессия в системе, ну, смотрите, недоверие выросло за 2 года, там, с 15 по 17 год, по данным ЦОМ, с 35 до 55% к врачам. Нападение на врачей, нападение на пациентов, действительно количество уголовных дел, количество судебных разбирательств, потому что пришел рынок в систему. Все стороны начали это хорошо осознавать, и там идет настоящая агрессивная схватка, вот, к сожалению. Если мы туда сейчас подольем еще масло в огонь с помощью уголовного преследования, то ситуация просто станет неуправляемой.
Так уголовное преследование уже есть, если Бастрыкин говорит о сотнях уголовных дел, которые возбуждались.
Да, но там надо делить все это, потому что на самом деле по их же статистике Бастрыкина, значит, они там за 3 года возбудили 2 с лишним тысячи дел, а 1750, извините, из них до суда дошли только 178, 10%. Поэтому из 400 этих возбужденных, слава богу, до суда доходит только 10%, 40 дел, да, это тоже плохо, потому что каждое в отдельности дело, оно трясет там всех изнутри, и кидаются там, Леонид Михайлович Рошаль тоже постоянно бросается на амбразуру, и адекватные, и иногда и не очень. Но вот эта проблема реальная, серьезная, и я считаю, что наше предложение является компромиссом для и пациентов, и врачебного сообщества.
Есть ли у вас сторонники среди тех, кто обладает законодательной инициативой, кто уже готовит какой-то законопроект?
За законопроект внесен в Госдуму, правда, он год уже лежит пока без движения, но он есть, и я надеюсь, что общество дозреет быстрее, чем за 15 лет до момента создания в Следственном комитете подразделений для решения той проблемы.
Спасибо. Это был Александр Саверский, президент Лиги защитников пациентов. Пару комментариев приму. Напомню, телефон 7373948, смс плюс 7925888948. Наш телеграм говорит МСК-бот. Тихон пишет: однажды мы придем в поликлинику, а там никого. Вызовут скорую, и никто не приедет, все уволились. Тогда начнет меняться отношение к врачам, пишет Тихон, ну, как будто бы высказываю поддержку инициативе Александра Саверского. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, я бывший медик. Я считаю, мы забыли про тему страхования ответственности врача. Вот почему-то вы об этой теме забыли. Мне кажется, очень важная тема ответственности врача перед третьими лицами. Каждого врача нужно застраховать обязательно. И потом его лишать лицензии, а деньги выплачивать будет страховая компания, которая должна еще и штрафовать медицинское учреждение. То есть не только врача, но и весь коллектив. Тогда сам коллектив будет заинтересован, так сказать, очищать свои ряды и брать врачей, которые хорошо работают.
Ну, тогда вы, по сути, согласны с Саверским, который говорит о том, что нужно убирать статьи Уголовного кодекса, переводить это в административный кодекс?
Уголовный кодекс можно использовать только в крайних случаях, когда грубые нарушения, умышленные, когда надо было делать, а он умышленно не сделал и знал об этом. То есть вот, это, вот в этом случае уголовную статью оставляют.
Спасибо. Это был наш слушатель. Ну и последний комментарий. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, вот по поводу врачей. Меня Константин зовут. У меня отец нейрохирург. Врач с очень большим стажем работы. Вот, и он долгое время свое работал как, ну, там, единевку, и, соответственно, у него было большое количество дежурств, порядка 10-12. Uh-huh. И вот в период своей работы у него было большое количество случаев, когда я сам слышал, когда он там с матерью на кухне разговаривал, в стиле, ну, в ключе в том, что меня вот посадят, ты меня ждать будешь? Ну, как бы стрессовая, понятно, ситуация, но все равно вот так вот было. И он часто ходил по кромке, и сейчас ему уже там 56, а у него уже гипертония на этом фоне, там другие заболевания хронические, профессиональные, можно сказать. Слава богу, я его смог сейчас отговорить работать хотя бы в сутки. И я надеюсь, что он, в принципе, прекратит работать вот в таком режиме в обычной клинике, в обычной больнице. Потому что до сколько можно уже ездить на них?
Спасибо, спасибо. Это были комментарии нашей аудитории. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще немного о преступлении и наказании того, что касается Следственного комитета Российской Федерации. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета по заказу Следственного комитета исследовали причины подростковых преступлений и самоубийств и не обнаружили прямого влияния на это интернета. Об этом «Известиям» рассказал старший помощник председателя Следственного комитета генерал-лейтенант юстиции Игорь Комиссаров. Нельзя убить или заставить совершить преступление по интернету. Ни в одном случае нет определяющего влияния только интернета на последующие действия несовершеннолетних. Никогда те или иные группы, содержащие деструктивный контент, не становились главной причиной детских суицидов, противоправного или опасного поведения несовершеннолетних, сказал Комиссаров, добавив, что не надо демонизировать интернет. По его словам, саморазрушительное поведение российских школьников обусловлено комплексом причин. В первую очередь речь идет о длительной психотравмирующей ситуации в сочетании с отсутствием понимания и поддержки окружающих. На психологическое состояние ребенка могут влиять проблемы в семье или школе, трудности в общении со сверстниками, отсутствие хобби и позитивной деятельности, употребление алкоголя и психостимуляторов. Интернета здесь нет. С нами Александр Теслер, психотерапевт, психиатр, академик Российской академии медико-технических наук. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Я так понимаю, что вы имели отношение к этому исследованию и готовили вот этот ответ для Следственного комитета.
Ну, дело в том, что я 35 лет назад участвовал при организации «Телефона доверия», тогда в Москве была организована суицидологическая служба, и, в общем, достаточно много времени посвятил работе с подростками, с юношами и девушками. Дело в том, что интернет – это только способ распространения информации. В начале прошлого века была эпидемия массовых, эпидемия самоубийств среди курсисток, гимназисток, потому что экзальтированные личности, в общем-то, в тренде декадентской литературы совершали демонстративные попытки, зачастую завершенные суицидальные попытки.
Ну, вы описываете эффект Вертера, насколько я понимаю.
Ну, и Вертера тоже, то есть он периодически возвращается в 30-е годы, это то, что осуждалось, называлось «Есениной», и в 80-е годы была масса подростковых самоубийств. Очень часто бывают эпидемии самоубийств среди школьниц, там, средних и старших классов. Вот учительница поставила мне двойку, а я посмотрю на нее, как она будет выглядеть рядом с моим гробом, я буду лежать такая красивая, и она будет чувствовать угрызение совести. Это, конечно, инфантильное мышление, но дело в том, что, в принципе, интернет, еще раз, это способ распространения информации и больше ничего. На самом деле нужно укреплять психологическую составляющую в школах. Сейчас нет достаточного количества психологов, которые могли бы работать со школьниками, с учащимися колледжей. Дело в том, что, к сожалению, нужно бояться не хулиганов, а нужно бояться тихих, спокойных ребятишек, погруженных в себя. Учителям они не доставляют особенных проблем, но, как мы заметили в последнее время, от них бывает много каких-то неприятных последствий. Так что, если действительно будет какое-то психологическое сопровождение школьников. Раньше в каждом пединституте был психологический факультет младших классов, средних классов, и психологи работали со школьниками. Сейчас, к сожалению, это идет по угасающей. Если психологи будут заниматься школьниками, они всегда могут обнаружить какую-то социальную запущенность, педагогическую запущенность, и комплексная работа с учителями, с родителями, конечно, принесет успех.
Александр, если позволите, просто наши слушатели тоже слышат наш разговор, комментируют. Да. Ну, например, один из наших слушателей пишет: «Вы оправдываете тех, кто лоббильных доводит до крайностей?»
Я вообще не оправдываю людей, я не могу судить людей. Дело в том, что мы сейчас очень мало уделяем внимания молодежи. Сейчас, к сожалению, нет таких социальных лифтов, как музыка, спорт, для того, чтобы ребенок занимался музыкой, спортом, может быть, в каком-нибудь техническом кружке, нужны определенные финансовые возможности для родителей. И если мы, тем не менее, сделаем акцент на увлечение школьников, не только на учебу, не только на подготовку ЕГЭ. Если мы, в общем-то, какое-то доверие заслужим у ребятишек, то, несомненно, это повлечет замечательный результат. А что значит оправдываю, не оправдываю, что оправдываю?
Хорошо, но вот смотрите, это сумма факторов, да, вот те проблемы. Так интернет тоже, наверное, среди вот этих факторов, или та информация, которую можно получить в интернете, в каких-то деструктивных группах с деструктивным контентом. Вы бы на какое место вот это вот все поставили, информационное воздействие?
Я бы поставил это на последнее место, потому что когда меняется, например, власть в стране, никто в окошко не выкидывает телевизор, потому что он показывал, когда неделю назад прежнее руководство страны, которое на сегодняшний день оказалось неуспешным. Еще раз, инструмент получения информации – это и интернет, и телевидение, и радио, и литература. Так что не надо демонизировать интернет, не надо демонизировать литературу. Нужно просто быть ближе с подростками для того, чтобы понимать их проблемы, помогать им переводить проблемы в разряд решаемых задач, чтобы они ощущали поддержку и защиту.
Вот тот вал уголовных дел, расследований, связанных с различными группами, обнаруженными в интернете, а-ля «Синий кит» и все остальное, можно назвать этой компаньонщиной в каком-то смысле, но вы полагаете, вообще их не стоило трогать? Они были и были.
Я думаю, что это диалектическая история, это переход количества в качество. Периодически возникает кризисная ситуация, когда начинает переваливать за какие-то резонные цифры, несомненно, в это нужно включаться. Но это не корень зла. Корень зла – это непонимание подростков.
Спасибо. Это был Александр Теслер, психотерапевт, психиатр, академик Российской академии медико-технических наук. По поводу запроса Следственного комитета, там попросили ученых, но все-таки дать свое заключение по поводу воздействия интернета на еще не окрепшие мозги. Ну и ученые сделали, что могли, рассказали представителям Следственного комитета Российской Федерации, что интернет не так сильно влияет, как у нас принято считать. На первом месте окружение, скорее, ребенка, и те реакции, с которыми он сталкивается в школе, среди сверстников. А интернет, ну вот по словам того же Александра Теслера, он бы поставил на последнее место по мере воздействия на психику ребенка. Это заключение специалистов. Будет ли в связи с этим изменено как-то поведение представителей Следственного комитета? Ну, тоже отдельный вопрос. То есть, если это исследование заказано, то оно должно потом включать и какие-то выводы. Несколько комментариев приму. Напомню, 7373948, смс плюс 7925888894,8. Ну и работает наш телеграм, говорит и Москобот. 212-й включился в заочную дискуссию с Александром Теслером. Вот поэтому мы не прогрессируем. Интернет и телевидение – две разницы. Ну, как плакаты, общение с другом. Ну и нет, не успею я принять телефонный звонок. Простите. Да, видимо, эта дискуссия еще продолжится, потому что неспроста Следственный комитет этими вопросами задавался, но сейчас уже время новостей.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Украина обратится к мировому сообществу с просьбой закрыть Черноморский пролив Босфор для российских военных кораблей в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко. «Я, как командующий военно-морскими силами, прошу и выражаю уверенность в том, что мировое сообщество все же примет решение и признает, что была осуществлена агрессия против государства Украина. В связи с этим и нормами конвенции Монтрё, а именно 19-й пункт, будем пытаться просить закрытие пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать международные нормы права». Согласно конвенции Монтрё, речь идет о конвенции еще 1936 года, о статусе черноморских проливов над проливами Босфоры, Дарданеллы восстановлен суверенитет Турции, но при этом торговые суда всех стран сохраняют свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Черноморские державы, к которым относится и Россия, могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса при условии предварительного уведомления властей Турции. Статья 19, на которую как раз и ссылается Воронченко, лишает права прохода через проливы военной корабли всякой воюющей державы. С нами на связи Юрий Мавашев, эксперт Центра изучения современной Турции. Юрий Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
А насколько вообще Турция может принять такое решение, закрыть проливы, пролив Босфор для российских военных кораблей?
Ну, во-первых, я думаю, что здесь нам поможет в первую очередь международное право, кого можно, в принципе, считать воюющей стороной, да, то есть речь идет в любом случае, если уже апеллировать к 19-й статье данной конвенции, то, в общем-то, я так понимаю, что Украина и Россия на данный момент свои дипломатические отношения, как минимум, да, и консульские не прерывали. Это значит, что не совсем понятно, что имеется в виду, что имеет в виду главком ВМС Украины, ссылаясь в данном случае на 19-й пункт. То есть это уже достаточно такой момент сомнительный. Но если говорить о Турции конкретно, во-первых, естественно, что Турция точно так же подчиняется данной конвенции, да, то есть и она определяет в любом случае дальнейшие действия, то есть в любом случае речь идет о международном процессе, международном вопросе, поэтому здесь Турция одна сама по себе решать ничего не будет. Я напомню, что даже тогда, когда были достаточно непростые взаимоотношения между Турцией и Россией, даже, я бы сказал, на грани войны, я имею в виду сбитие российского истребителя Су-24М в 2015 году, в ноябре, ничего подобного не было. То есть российские суда проходили, и военные суда точно так же проходили через пролив Босфора, Дарданеллы, и, в общем-то, да, об этом заикались в Анкаре официально, да, что возможно гипотетически вот закрыть пролив Босфор, Дарданеллы для России, но этого тогда не произошло. Уверяю вас, что и в данном случае этого не произойдет, даже хотя бы потому, что, если сейчас международное право отбросим в сторону, Турция не рассматривает украинско-турецкие отношения равнозначными таковым российско-турецким, да, то есть, соответственно, российско-турецкие отношения, они в любом случае здесь в приоритете, даже если представить некие самовольные, скажем так, какие-то шаги и некую такую вольную трактовку, я думаю, что в данном случае опасаться совершенно нечего, а если будет поступать какая-то информация о том, что турецкая сторона рассматривает данный вопрос, это еще совершенно не говорит о том, что будет принято решение. Я, опять же, хочу подчеркнуть, что в Турции, в принципе, в политике между словами и делами достаточно большое расстояние, да, то есть играть они будут, потому что, я имею в виду, играть заявлениями поскольку все-таки Турция признает территориальную целостность Украины, но это не более чем слова, то есть это чисто декларативно. А на практике вы видите улучшение, в любом случае, климата и делового климата между странами, и амбициозная цель достигнуть товарооборот в 100 миллиардов, насколько она достижима, другой вопрос, но сам факт, да, и, конечно же, турецкий поток не так давно было объявлено президентами двух стран о завершении части, да, запуска еще пока нет, он будет в 2019 году. Но
завершили
тут,
прокладку.
По крайней мере, да, прокладка морская, она уже завершена. Вот поэтому, вот, принимая во внимание все эти аспекты, и опять-таки возвращаясь к международному праву, оснований никаких сейчас для этого нету.
Сейчас а тем нет. Более, опять же, гипотетически, если предположить, вообще Россию могут ли признать воюющей державой на уровне международного сообщества, я уж не знаю, в рамках какого института, ну, я не знаю, ОБСЕ, ну, предположим, да? Да, Россия воюющая держава, в связи с этим могут обратиться к Турции с требованием перекрыть для российских военных кораблей проливы Босфора и Дарданеллы. Вот это насколько
возможно? Никто не может обратиться с Турцией с данным требованием, поскольку Турция в случае, опять же, в случае войны, имею в виду не войны с Турцией, а войны, в данном случае признание факта войны между Россией и Украиной, принимает решение самостоятельно. А самостоятельно она такое решение, по тем причинам, которые я уже обозначил, принимать не будет. Тем более под давлением международных каких-то институтов. ОБСЕ в данном случае не указ Турции. Они много раз это подчеркивали, так сказать, что, в принципе, им любые международные структуры не указ. И даже в более серьезных, скажем так, вопросах, там, ну, это уже больше касается там, прав человека и так далее. Поэтому ни под каким давлением Турция принимать таких шагов не будет. И я думаю, что здесь совершенно... этот момент он очевиден.
Ну и может ли Турция использовать подобного рода обращение как некий аргумент в различных торгах, дискуссиях с Российской Федерацией?
Конечно, в торгах может, но только, скорее всего, это будет за закрытыми дверями, не открыто. То есть это может быть попытка надавить на Россию с точки зрения того, что может какие-то более выгодные условия себе выторговать по турецкому ли потоку или по другим инвестиционным проектам крупным, в том числе АЭС Акую. Ну, то есть могут быть какие-то, может быть какой-то торг там из серии, что вот вы же понимаете, что вот такая вот международная обстановка вам не благоволит. Но точно так же Россия может сказать Турции, что и Турции тоже это... обстановка не благоволит, да, вспоминая последние турецко-американские проблемы, да, и напряжение в двухсторонних отношениях. США все-таки имеет играет большую роль в международных институтах, и в ООН в том числе, естественно, да, и тут недооценивать влияние, естественно, с точки зрения даже и взаимодействия с ОБСЕ я бы не стал, поэтому в данном случае это вряд ли будет аргументом, то есть российская сторона, опять же, должна сохранить в любом случае спокойствие и понимать, что естественно, что апеллировать к этому можно, да, но это не, это опять же, Турция, как говорится, не дураки в этом плане, они только за закрытыми дверями могут это позволить, и никто, никаких окриков таких вот, знаете, вот, например, от Эрдогана в адрес российского руководства я себе не представляю, я думаю, что это невозможно, и этого, и ожидать этого не... Какие-то, может быть, заявления, знаете, такие двоякие, такой вот трактовки, может быть, какого-то призыва, типа, что вот сторонам проявить сдержанность, ну и что? Ну, они заявлениями и останутся. В общем-то, я думаю, вот с этой точки зрения и нужно рассматривать. Но Турция, конечно, не признает Крым в составе Российской Федерации в обозримой перспективе. Это факт. Это факт. Вот. Но это в любом случае бы, вне зависимости от данных инцидентов, это так. И поддерживали бы, скажем так, ряд крымско-татарских организаций, с которыми, например, Россия связи и контакты взаимодействия не выстраивает. Ну, но это опять же, это все равно будет происходить. То есть просто нужно это принять. Стороны это приняли уже давно и, по-моему, работают с этим достаточно успешно. Вот. Просто в Турции, понимаете, тоже есть избиратели свои, да, то есть те же крымские татары, которые давно уже проживают на территории Турции, они не хотят терять их голоса. Ну, Москва относится к этому с пониманием, что да, это вот чисто такой декларативный момент политический. Ни о каком тюркском братстве в данном случае речи не идет. И быть в данном случае не может, поэтому никакой речи, да. Поэтому вот я думаю, что в таких умеренных тонах все и будет развиваться.
Спасибо. Это был Юрий Мавашев, эксперт Центра изучения современной Турции. А мы идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сергей Нарышкин предложил давать рэперам правительственные гранты. Директор службы внешней разведки заявил, что Минкультуры нужно поддерживать таких исполнителей. Тема рэперства привлекла внимание оргкомитета, и я подумал, может быть, стоит Министерству культуры подумать над грантовой поддержкой современной формы поэтического и музыкального творчества, сказал Нарышкин. Его предложение поддержал спецпредставитель президента по культуре Михаил Швыдко. По словам Швыдкова, с рэперами надо налаживать налаживать диалог. Получится это или нет, об этом поговорим с Владом Валовым, известным как шеф, продюсером и лидером группы Bad Balance. Влад, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если к вам придет, я не знаю, Михаил Швыдкой или, не дай бог, Сергей Нарышкин с предложением «Вот вам денег, сделайте что-нибудь хорошее для Родины», что вы ответите?
Алло, алло.
Да-да-да.
Я ответил бы так, что вообще хип-хоп-культуру во всех, скажем так, странах, развитых странах, поддерживает, конечно же, государство, потому что это хип-хоп, это вообще культура интернациональная, и она напрямую, скажем так, первые витки там развития будущей политики в любых там направлениях. И, естественно, рэп и политика, как бы мы там ни хотели, они живут бок о бок. А поддержки государства необходимы, потому что можно рэп по-разному воспринимать. И рэп, между прочим, признан таким национальным интеллектуальным оружием по всему миру. И то, что там говорится словами сегодня, завтра, те люди, которые слушают это все, они могут этими словами вооружаться и как бы наносить, ну, то есть на карту такие волны в любую сторону раскачивать.
Позвольте, а какой, поэтому... о какой поддержке вы сейчас говорите? То есть как государство должно поддержать?
Я говорю о том, что любая форма культуры, да, должна так или иначе поддерживаться государством. И на это уже, в общем-то, и европейцы, и американцы давным-давно выделяют очень большие деньги. То есть это фестивали, это всяческие поддержка новых талантов. У нас страна огромная. Представьте, как нужно делать фестиваль, надо выявлять действительно настоящих там артистов и так далее. Этим кто-то должен заниматься, и этим должны заниматься... Ну, то есть государство всячески должно это поддерживать. И деньги на культуру у государства есть.
Тут есть какая тонкость. Как только государство приходит со своими деньгами, ну, резонно возникает вопрос, что государство взамен должно что-то потребовать. В том числе...
Нет, в том-то и дело. Здесь потребовать государство может только одно. Это будущую любовь к родине. Не более того. Но в том-то и дело, весь интерес хип-хопа связан с тем, что если мы создадим такую нашу интересную, то есть школу русского хип-хопа, ну, во всех направлениях, будь это брейк-данс или рэп-музыка, то в этом случае мы становимся самобытной, интересной, оригинальной для хип-хопа других стран. Поэтому начинаются вот эти товарообмены, скажем так, обмены интеллектуальным хип-хопом. И существуют фестивали по всему миру. И, конечно же, сейчас даже брейк-данс вошел в олимпийские виды спорта. Все это на сегодняшний день очень все серьезно. И и государство так или иначе должно в этом участвовать. Другое дело, что государство должно создать некий, как я считаю, комитет, в которые бы входили хип-хоп, герои нашей страны, которые взрослые, которые разбирались бы и создавали, ну, конечно же, такой открытый, правильный рынок, то есть новых имен. И на сегодняшний день мы попали в некий такой тупик, потому что очень много ушлых продюсеров с деньгами, они выкачивают там из рэпа деньги и вкладывают сюда деньги, и поэтому мы зачастую видим такие фейковые, такие дутые проекты.
Понимаю,
вот да. этого всего можно избежать, и именно для этого существуют комитеты, которых поддерживает государство по всему миру, скажем так, вот.
Еще раз, вернусь к своему первому вопросу. Если к вам постучатся, Влад, и скажут: товарищ Влад, нам нужен патриотический рэп, который бы вдохновлял.
Вот вам деньги. Патриотически. Здесь работа не с патриотическим рэпом, а здесь работа с настоящим хип-хопом, который имеет интернациональный оттенок.
И вам жалко, что ли, сделать что-нибудь вот такое, что нужно сейчас?
Мы всегда это делаем. Мы всегда делаем. Мы впереди паровоза всего. Все, что мы делаем, происходит через некоторое время. И это уже 30 лет продолжается. Все, что делает Bad Balance, через некоторое время приходит в политику. Это все знают. В том числе и политики.
То есть вы ждете от государства поддержки в виде организации фестивалей, в виде
Мы ждем от государства поддержки хип-хопа, и я могу проконсультировать президента лично.
Принимается. Это был Влад Валов, известный как шеф, продюсер и лидер группы Bad Balance. Я даже полез в интернет, чтобы удостовериться, что брейкданс, да, включен в программу Олимпийских игр. Об этом упоминал Влад Валов. Просто воспроизведу. Международный олимпийский комитет включил брейк-данс в программу в декабре 2016 года вместе с карате и скалолазанием. Но если последний довольно давно ассоциируется со спортом, то вот брейк-данс всегда был ближе к танцевальной культуре. В итоге брейк-данс дебютировал 2 года спустя в Буэнос-Айресе, правда, на юношеских олимпийских играх. При этом карате и скалолазание в 2020 году будут уже в программе и взрослых олимпийских игр. А вот насчет брейк-данса сомнения все еще есть, но не удивляйтесь, если вдруг когда-нибудь в 2024 году увидите в программе Олимпийских игр выступление по брейк-дансу. Такое тоже может быть. Теперь что касается комментариев. 7373948 смс плюс 7 925 888 948. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Обратили внимание на рэп-культуру в Российской Федерации сначала правоохранительные органы и местные власти. Теперь служба внешней разведки в лице Сергея Нарышкина и представители Министерства культуры тоже обратили внимание на рэп и думают, а что же с этим делать? Или бороться, или поддерживать. Поддерживать или бороться? Ну, я полагаю, здесь уместно голосование. Поддерживать. 134-21-35. Да, бесполезно бороться с рэп-культурой. Давайте его лучше поддержим. Будем оказывать поддержку различную талантливым хип-хоп-исполнителям, чтобы они, ну, как-то прославляли отечество наше народное, ну, и так далее. Это 134-21-35. Скорее бороться. Вы на стороне тех, кто склонен бороться с рэп-культурой. Это 134-21-36. Скорее поддерживать. 134-21-35. Скорее бороться. 134-21-36. Наше голосование началось. Префикс и в том, и в другом случае один и тот же. 8-4-9-5. Ну и принимаются комментарии. 7-3-7-3-94-8. СМС плюс 7-9-2-5-8-8-8-8-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит Москобот. Сталиненок пишет: культура не вопрос, но слушать, что они читают, невозможно, пишет Сталиненок. Так то простите, вот у нас есть Министерство культуры. Вы, как налогоплательщик, скорее за то, чтобы Министерство культуры тратило в том числе и ваши кровные на поддержку рэп-культуры, или категорически против? Если за, тогда 134-21-35. Если против, то 134-21-36. То есть скорее поддерживать нужно рэп-культуру, действительно, 134-21-35. А скорее бороться, 134-21-36. Ну, один комментарий точно успеем. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Я думаю, что если государство хочет избавиться, скажем так, или ослабить рэп-культуру, оно должно ее возглавить.
Ну, это так старый способ. Не можешь бороться, возглавь.
Ну да, и, как говорит нынешняя молодежь, зашкварить, что ли. Если ты в рэпе, значит, ты с государством. Вот и все.
Ну, простите, у нас тогда все уже в зашкваре в той или иной степени. Кого не возьми. Рок-музыканты давно. Про эстрадных исполнителей я даже не говорю.
Просто, если они хотят, то они просто неправильно поступают государству, если у них есть такая цель. Не надо делать из них каких-то оппозиционеров или героев. Надо их так под свое крыло, и тогда они погибнут потихонечку.
Ну, вы как налогоплательщик скорее за или скорее против?
Честно?
Да.
Как налогоплательщику мне это все равно.
Спасибо, принимается. Скорее поддерживать 134-21-35. Скорее бороться 134-21-36. Еще один звонок, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, Владимир, добрый вечер. Доктор Кариес беспокоит.
Да, доктор.
А вот у меня такой вопрос. А почему свет клином сошелся вот именно на рэперах? Ровно потому, что вот сейчас такая шумиха. Ну, давайте тогда гранты давать рок-музыкантам, джазовым музыкантам, классическим музыкантам.
Классическим дают, джазовым. Ну, смотрите, Бутман себя неплохо чувствует.
Ну, это да.
Да, про рок-музыку. Ну, тоже некоторым из них оказывают определенную поддержку.
Ну, я думаю, почему-то, что и рэперы нормально справляются, мне так кажется.
То есть, почему бы и нет?
Ну, я не думаю, что это целевое расходование средств.
Хорошо, принимается. Что касается голосования, 15% говорят, даешь поддержку хип-хопу, рэп-культуре, 15%, 79% категорически против, еще 5% проголосовали против всех, ну, то есть, видимо, им также все равно, как и одному из наших слушателей. Сейчас прогулки по старой Москве.